Мы с вами на пути в небо. И мы, конечно же, нуждаемся в Боге, потому что никто не может ни сам познать этого пути, ни сам встать на этот путь, ни двигаться по этому пути сам. Бог дает цели, Бог дает силы. Бог, Он тот, который совершает все во всем. Израиль, он тоже был на пути. Несколько примеров я хотел бы напомнить вам об Израиле, о их встрече с Богом и о той печальной ситуации. Наверное, это мягко сказать слово «печальное», потому что для многих этот 40-летний путь закончился ничем, братья и сестры. Это нужно понимать. И мы не можем сегодня смотреть на Израиль, который шел за Богом, отрывая его путь от пути церкви, потому что это были образы для нас. И я думаю, что человек, который успокоится, думая, что у него все в порядке и перестанет искать Бога, скорее всего, он будет отброшен назад. Скорее всего, он попадет туда, где хвост этой большой колонны. И, скорее всего, он может оказаться настигнутым и побежденным. И я сегодня буду говорить о том, действительно ли сегодня я могу сказать, что я имею Бога. Я не хочу заходить более какой-то границы, чтобы сказать, что все мы, или я, или кто-то вообще из верующих людей, лишен Бога. Но я хочу сказать, что мы можем ходить по такой грани, когда действительно в нашей жизни очень сложно вообще понять, что в ней есть Бог, что я имею живого Бога, что в моей жизни есть достаточно ясное свидетельство того, что Бог со мною. И это то, что обещал Бог людям, это то, что Он хотел им дать, это то, что открывается, когда мы читаем Исход, 6 глава, 7 стих, книга Исход. 6:7. «И приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского». Итак, Господь говорит, что Он примет этот народ, и что Он будет его Богом, и что они узнают, что, во-первых, Он Господь, и во-вторых, что Он их Бог. Здесь есть некоторые вещи, которые не сразу открываются. Не сразу открываются для человека. Они постепенно происходят в его жизни. Хотя слова так быстро записаны через запятую одно за другим, но между вот этими понятиями, которые вложены в эти слова, могут проходить годы, иногда десятилетия, а иногда для Израиля после 40 лет хождения для огромного количества людей, это вообще никак не совершилось. Бог действительно их принял, и после этого, то, что Он сказал, что Он будет их Богом, и дальше Он говорит, вы узнаете, что я Господь, и что я ваш Бог. То есть Он принимает, Он начинает вести людей, но Он говорит, что смысл того, что вы пойдете за Мной, вас приведет к тому, что вы узнаете, что я Господь и что я Бог. То есть Он Господь. Он хочет, чтобы мы познали это, что Он Господин. Господь – это не просто слово, которое ничего не означает. На иврите это очень хорошо понятно – «Адон». Вы знаете, в иврите уважительное слово, оно «Адон», «Господин». То есть тот, который стоит над тобой, тот, который является хозяином, если хотите, хозяином твоей жизни в определенном смысле. К этому хочет Бог привести человека на пути, когда он его принимает и становится его Богом. И дальше он говорит, что я Бог ваш. То есть тот, которому принадлежит хвала, которому принадлежит поклонение, от которого все зависит, и который может все. Мы вкладываем в то, что есть Бог, определенные понятия, правда? И вот, наверное, очень важно понимать, что Бог – это и Господин, и Тот, Который может все. Но не просто может все по воле нашей, а все, что происходит, происходит по воле Его. И Бог многократными чудесами, знамениями подтверждал в действительности, что Он их Господь. Откроем Псалом 94, почитаем здесь 10 глава. 40 лет, Псалом 94, стих 10. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал, это народ, заблуждающий сердцем, они не познали путей моих. Это потом Бог сделал такое заявление, объявив вначале, что Он этих людей призывает, открывает им путь, дает им надежду. В результате всего того, что там происходило, мы видим, Бог говорит, что они раздражали Его, они заблуждались сердцем, они не познали Его путей. Я еще раз хочу напоминать это слово «познать Его пути». Познать Его пути – это не значит иметь в разуме ясное понимание того, что Бог хочет. Это только часть познания Божьих путей. Познать Его пути – это стоять на Его пути. Это ходить Его путями вместе с Ним. Это быть чем-то соединенным с Богом в этом пути за Богом и вместе с Богом. Вот этого у Израиля не получилось. Он им сказал, вы меня не знаете, вы ничему не научились. Деяние 7.36. Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской и в Черном море, и в пустыне в продолжении 40 лет. Итак, Бог это сделал. Сотворил великие чудеса, сотворил великие знамения, и при этом они потерпели крах в своей вере. Они не вошли в обетованную землю. Чему я здесь могу научиться? Научиться тому, что несмотря на то, что человек может что-то видеть сегодня, может что-то знать, он может не иметь Бога. И в конце концов Бог может ему сказать, столько времени ты ходил предо мной, видел, что, это, что я делаю пред лицом твоим, и ты совершенно меня не знаешь. И это практически может означать для человека, что ты идешь в никуда. Или то, куда ты идешь, не приведет тебя к той цели, которую, может быть, дальше ты сегодня держишь в своем уме. То есть ты не имеешь Бога, не имеешь Его. Я понимаю, что это, может быть, сегодня звучит уж как-то слишком сурово, но я думаю, что как раз в это последнее время, когда мы живем, церковь находится в максимальной опасности того, что уж слишком большое давление на церковь. Я верю, что церковь никогда не переживала таких мощнейших сатанинских атак со стороны мира тьмы. Потому что если вы внимательно посмотрите на происходящее сегодня в мире, вы видите, какое обольщение колоссальное действует в мире. С одной стороны, очень привлекателен этот мир со всеми его достижениями и возможностями, и человек может обращать внимание на это. С другой стороны, существует колоссальная какая-то ужасная машина, которая действует на развращение души человека. Потому что таких возможностей люди не имели для того, чтобы действительно достигать всего, как через сегодняшнее явление, которое называется интернет, где вы можете простым нажатием нескольких клавиш оказаться непонятно где, оказаться непонятно в какой ситуации, смотреть самые разные вещи, которые совершенно не приносят благословения человеку. То есть обольщение очень велико. Простое нажатие кнопки, и вы получаете то, что, может быть, вы даже и не знаете, что вы сейчас и получаете. И человек практически может оказаться в такой ситуации, когда ему придется отвечать перед Богом, лично отвечать каждому из нас перед Богом, что на самом деле он мешал быть Богу, Богом в его жизни. Мы можем сегодня, конечно, сказать, особенно люди, которые верят в то, что, несомненно, все от Бога, и человек вообще имеет нулевое участие во всем происходящем. Я хочу сказать, что, несмотря на такую точку зрения, которая тоже может быть иметь место сегодня в современном понимании Писаний, есть и другие точки зрения, что человек, который встретился с Богом, он имеет какую-то ответственность перед Богом, и Писание говорит ясно, что по причине того, что у людей было в жизни больше света, они будут больше отвечать перед Богом. Те, которые имели меньше света в своей жизни, им придется отвечать перед Богом меньше. И это вполне нормальная ситуация в жизни человека, с точки зрения она ненормальная, но вообще она может иметь место в жизни человека, когда человек просто своей жизнью и своим поведением он не позволяет Богу, чтобы Бог вошел в его жизнь в той полноте, которую Бог желает ему дать. Один из интересных примеров того, что это может быть, Псалом 77, прочитаем, 41 стих. Тут написано так: «И снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева». Вы знаете, есть такое интересное явление в жизни верующих людей, в церкви, когда они проходят, это личные молитвы к Богу, и в особенности это касается личной молитвы за исцеление человека. Тема такая не новая, и, в общем-то, всегда присутствует в жизни церкви. Мои личные молитвы о моем исцелении. И вы знаете, это, наверное, те молитвы, которые в меньшей степени именно совершаются. Вот если молитвы еще за других людей, они как-то совершаются. И я обратил внимание, как правило, с большим дерзновением люди молятся за других. И почему-то с меньшим дерзновением они молятся за себя, за свое личное исцеление. Почему это так? Почему это так? Неужели для Бога имеет значение, когда человек молится о себе, или когда он молится о ком-то другом, или когда какие-то другие люди молятся за меня? Что здесь происходит? Я думаю, здесь вот как раз вот такая ситуация, и она, в общем-то, тоже пришла откуда-то оттуда, из Ветхого Завета, когда люди, они все время ходят с одним и тем же вопросом, а может ли Бог? Вы знаете, может такой вопрос присутствовать вот в внутренности человека, в его вере, а может ли Бог? И вы помните, что на самом деле вот Израиль, он как раз и искушал то, что здесь... Только что мы прочитали это место, искушали и оскорбляли святого Израилева. Что значит сказать тому, который может все, а можешь ли ты? Вы задумывались? Вот просто поставьте себя даже на земную ситуацию, да, когда перед вами кто-то стоит, а вы в какой-то ситуации вполне способны ее разрешить. То есть вы это можете, для вас это вообще не является проблемой. И кто-то подходит и постоянно говорит вам: а ты это можешь сделать? Но ты можешь это сделать или нет? Ну сделай, если ты это можешь сделать. А вы понимаете, что для вас нет никакой проблемы это сделать, и вы уже доказывали, что вы это делаете без всяких каких-то особых усилий. И вот это как бы является в глазах Бога оскорблением. Они как бы делали ему вызов, они ему говорили: а можешь ты вообще нас прокормить? Они говорили Богу. Бог взял, дал им манну. Потом они говорили: а мясо можешь? Ну, посмотрим. Дал им мясо. Плохо им, конечно, многим было от этого мяса. Вот. Потом они идут: а воду можешь сделать сладкой? А дальше, когда они еще двигались: а можешь вообще нам дать воду там, где ее нет? Мы знаем, что из скалы потом Моисей эту воду извел по повелению Божьему. То есть этот вопрос всегда стоял, вот этот вопрос личной веры. Он не просто присутствовал как бы там в устах Моисея. Он присутствовал в сердцах всего этого народа. каждый, имея вот такое вот личное как бы общение с Богом, и Бог, читая все эти сердца, видел в их сердцах вот этот вопрос. Мы задумываемся, ну почему, за что, почему 40 лет и потом практически погибли. И мы это как-то связываем в большей степени уже с тем, когда им нужно было перейти Иордан, когда они послали этих 12 соглядатаев, да. Но все началось намного раньше. Они вот ходили вот с таким сердцем, в котором все время был этот вопрос, а можешь ли ты, Бог? И вот я думаю, что мы точно так же сегодня, когда приходим к Богу и говорим Его о какой-то личной нужде, об исцелении своего тела, мы все время сомневаемся и говорим Ему, Бог, интересно, ты можешь это сделать или нет? Возможно это для тебя? То есть у нас нет веры, что Бог действительно может. И Писание говорит, что за неверие Он погубил их. За неверие, ибо они не растворили верою слово слышанное. И потом произошло уже то, что произошло. Это развилось и переросло, когда они просто уже не смогли войти за Иордан. И потом уже они, естественно, не могли увидеть эту новую землю. Ефесянам 3 глава, 20 стих. А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в церкви во Христе Иисусе во все роды от века и до века. Это 3 глава Ефесянам, стих 20. Тому, кто действующую в нас силой может сделать несравненно более всего, о чем просим или чего просим, или о чем помышляем. Неужели этот стих, он появился просто так? Неужели просто так Бог его оставил в Писании, чтобы мы просто его прочитали и прошли мимо, как и Израиль проходил мимо всего, что Господь совершал в их жизни? Тут говорится, что в нас есть сила, и она действует, и она может сделать не мы, но эта сила, то есть Бог, может сделать в нас более всего, о чем просим и даже о чем думаем. Мы даже иногда не можем помыслить того, что может сделать Бог. У нас даже не хватает как бы мышления представить себе, что Бог это может. И человек может годами сходить с какой-то проблемой, и он просто не может даже помыслить, что Бог это может сделать. А Писание говорит, даже если ты и не представляешь, что Бог это может сделать, Он может это сделать в тебе, лично в тебе. Это не говорится о том, что Он сделает в ком-то, Он сделает это лично в тебе. И по причине того, что мы ходим вот с такими вот мыслями, имеем вот такое вот представление о Боге, Его сила, она не может действовать в нас. И мы ограничиваем Бога. Мы ограничиваем Бога, Он не становится от этого слабее. Мы просто закрываем двери перед Богом. Мы закрываем эту дверь. И здесь вот одна удивительная особенность. Я в центре реабилитации последний урок ребятам говорил, что Дух Святой, в отличие от всего другого, от всех иных духов, которые являются не святым духом, Он не диктатор, братья и сестры. Бог насильно в вашу дверь врываться не будет. Он не будет насильно, он не будет брать большой топор, как это иногда бывает в фильме ужасов, и разбивать вам эту дверь, а вы за ней в ужасе будете дрожать, боясь, что он к вам вдруг войдет. Он не делает этого. Он будет ожидать. Он отойдет недалеко и будет ждать, пока вы ему не позовете. И пока вы ему не скажете, ты мой Господин, ты мой Бог. Войди, ты можешь. Я не знаю, что должно произойти, чтобы эта вера совершалась в человеке. Это от Бога. Но я знаю, что человек, видя такие стихи, может молиться Богу и просить у Бога. И Бог ему ответит. И написано, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Пусть Бог нас благословит услышать то, что Он хочет нам сказать. Мы можем также мешать или ограничивать Бога, если думаем, что все, что есть в нашей жизни, это только чтобы чему-то у Бога научиться. Но это не совсем так. И научиться конкретно мы думаем как? Что? Научиться приближаться. И некоторые люди ставят себе вот такую цель. Я должен научиться приближаться к Богу. Если я научусь приближаться к Богу, окажусь возле Него, это значит, у меня что-то будет получаться. Но посмотрите немножко на, опять же, на историю Израиля и на примеры учеников Иисуса Христа. Писание говорит, что 70 старейшин Израилевых, да, с Моисеем, они были на горе и видели Бога Израилева. Знаете это место, правда? Видели Бога Израилева. В непосредственной близости находились. Уж я вот размышляю над этой вещью, и для меня все-таки остается вот эта вот вещь таинственной, что все-таки, несмотря на то, что человек может находиться так близко возле Бога, видеть этого святого Израилева, и насколько я понимаю, из людей, которым Бог объявил, что они войдут туда, в Ханаан, было только двое, Иисус, Навин и Халев. И вот эти 70, они не в списке. Двое, хотя 70 были там. Как это? Что это, Господи? Они так близки были к Тебе, они даже видели Тебя. Оказывается, приблизиться к Богу, это совсем не означает, что тот, кого они видели, стал им Богом. Потому что их жизнь показала совсем другое. Они не вошли. Поэтому не думайте, что приблизиться, чтобы видеть, это уже значит, что получится. Получится в действительности ходить перед Богом. Ученики Иисуса Христа ходили в непосредственной близости с Богом во плоти. Ну, можно сегодня сказать, что не все было им понятно, что это откровение стало им доступным уже по-настоящему тогда, когда Он воскрес. Но тем не менее, то, что они видели, это было проявление божественной силы, Божьего благословения. Он им говорил о том, что Он действительно Божий Сын. Петр стоял перед Ним, Он напротив Его. Он говорил: «Тебе не плоть и кровь открыли, Отец мой Небесный, который на небесах. Да, Я есть Сын Божий, то, что ты видишь». Но когда произошла вот эта ситуация с тем, когда Его распяли, и Его на какое-то время не стало пред их глазами, ничего не осталось, они разбежались. Вот это интересное явление, братья и сестры. Для человека остается важным, кто перед его глазами. Человеку почему-то очень важно, чтобы на него каким-то образом давили, чтобы его каким-то образом ему говорили в какой-то определенной силе. Обязательно ему нужно немножко бояться для того, чтобы что-то происходило в его жизни. Вы знаете, я думаю, что там, где перебор вот с этой дисциплиной в церкви, там, где все по распорядку, и там, где очень жестко этого придерживаются, когда вот этот полицейский снимается, я это наблюдал. Иногда встречаешься с людьми, которые вот этот полицейский церковный порядок очень сильный бывает, они приходят из таких церквей. И вдруг они выходят из вот этой полицейской системы, где их контролировали, им говорили, вот им там все, их как-то держали. И вот они выходят из этой системы, попадают в какую-то другую общину, где нет такого сильного полицейского вот этого режима, и смотришь, эти люди растворились, их как будто бы нет, они как будто бы и Бога не знают, они в полной растерянности, они не знают, что им делать, они не имеют личного общения, у них ни страха Божьего, ничего, потому что человек все время над ними стоял, они Бога не познали. Я думаю, что вот это то, что происходило тогда в Израиле, это то, что сегодня может в нашей жизни происходить, когда в действительности мы можем не знать Бога. Мы можем не иметь Бога в какой-то сфере жизни. По-настоящему что-то еще остается неподчиненным Ему. Еще одна вещь, которую мы можем согрешать, поступая неправильно, это если мы удовлетворяемся очень малым. Я знаю, что у многих, возможно, сейчас в уме сразу такая мысль проскочила, что я тоже, когда как бы размышлял над проповедью, я тоже думал об этом слове, что верный в малом и во многом будет верен. И как бы мы так себе говорим: ага, раз я верен в малом, и во многом буду верен. Но вы знаете, я немножко о другом хочу сказать, что если человек, удовлетворяется малым и не думает о том, что будет дальше, не пытается увидеть Бога не просто даже творцом этой природы, а чем-то значительно большим, более всемогущим. Он никогда не войдет в большее благословение. Никогда мы не увидим больше чудес. Никогда мы не увидим больше благодати, большего сошествия силы Божьей. Никогда мы не увидим больших изменений в наших семьях, если мы не увидим вот этого Бога, который это может сделать. И это на самом ограничивает Бога на самом деле. Потому что это является через нашу веру. Через нашу веру. И если мы не верим в этого Бога, то это закрытая дверь для Него. Он от этого не становится менее значительным, менее могущественным. Но Он человеку позволяет человеку все-таки вот эту дверь каким-то образом контролировать. И не врывается сам к человеку насильно для того, чтобы стать его властелином. И если сегодня меня только удовлетворяет просто хождение в дом молитвы, и я не ищу того, чтобы вырасти в каком-то служении, то, скорее всего, маловозможно, что это придет в мою жизнь. Вы знаете, есть еще одна интересная вещь. Мы можем в жизни жить воспоминаниями. И это тоже сильно может ограничивать Бога в нашей жизни. В моей жизни могло что-то произойти в начале уверования, да? Бог ко мне коснулся, я помню те благословенные дни, когда я был наполнен Его любовью, видел там служения такие хорошие, благословенные, сильные. И вот живу этим прошлым. Живу этим прошлым, тем, что было. И не верю, что сегодня в моей жизни может это происходить. Не верю, что сегодня Бог может в моей жизни что-то совершать. Не верю, что завтра в моей жизни Бог может проявляться в своей могуществе и силе. Просто не верю. Вот живу прошлым. Вот оно у меня там осталось, вот эта красивая картинка. Я периодически туда в нее заглядываю, она в моей душе там в такой красивой рамочке находится. Вот мое уверование, вот так вот я любил моего Господа, вот так вот меня любили мои братья и сестры, вот так вот я Ему служил, и на этом все, и больше ничего. Но Писание говорит, что ты взялся за плуг, но не смотри уже назад. То, что уже было там вчера в твоей жизни, оно уже тебя не может напитать. Скорее всего, люди, которые живут все время прошлым, это люди, не способные, скорее всего, что-то делать в будущем. Вы посмотрите опять на Израиль. Что их все время держало? Да прошлое их и держало. Да вот там в Египте было вкусно. Да вот там в Египте было хорошо. Да вот там... То есть я даже не говорю об этом, что... Верующие и неверующие, я говорю о том, что в принципе человек, живущий все время в прошлом, он не может жить. Он был в той церкви, в которой он был, и он все время вспоминает. А вот мой пастор, он вот так вот делал. А ты что-то не так делаешь. Это я уже на своей церковной практике имею такой опыт. Мой пастор, он не отвечал сразу. Он говорил, давай помолимся, брат. И молились. И после этой молитвы он мог и ничего и не сказать. Иди, брат, Бог тебе откроет. Там был такой образ такого пастора. И уже когда этот ребенок вот увидел такого своего папу духовного, первого, он уже не способен воспринимать никакого другого папу. Он все время живет прошлым. У него нет видения настоящего, будущего, ничего нет. Он вот вырос в этой ситуации и, к сожалению, больше расти не может. Он не верит, что Бог что-то может совершать дальше. Ему нужно обязательно опять есть ту же самую пищу, которую первый раз накормили. Ну, вы знаете эту ситуацию, да? Если меня моя мама чем-то вкусным кормила, а потом я женился, и жена мне что-то другое дает, то у многих эти проблемы, пока он отвыкнет от маминой пищи, пока наконец-то вот этот борщ его жены будет для него самым вкусным после маминого, или котлеты, которые там готовит жена, будет вкуснее маминых котлет. Точно так же с верующими людьми. Они точно так же живут. Ему дали там эту котлету в его первой общине, и вот он ее будет жевать и смаковать всю жизнь, не веря, что Бог может как-то проявляться по-другому и что-то делать каким-то иным образом. Еще одна важная вещь – это слышать голос Бога. Это тоже, если я не слышу Его голос, на самом деле я живу с закрытой дверью для Него. Первая вещь, которая должна состояться в моей жизни, это то, что Бог, когда Он говорит, Он не выходит за рамки Писаний. Это очень важно сегодня, братья и сестры. Я хотел бы, чтобы вы как-то даже так приоткрыли свои духовные уши. Бог, если что-то говорит к верующим людям, Он не выходит за рамки Писаний. Сегодня очень важный момент это для церкви. Потому что сегодня столько различных откровений. Сегодня так много людей говорит, так говорит Господь. И сегодня так много возможностей услышать этих всех людей. Я еще раз скажу, интернет, христианские каналы, там много чего можно услышать. К глубокому сожалению, не все, что там говорят, говорят от Бога. И это тоже коммерческие бывают иногда дела. И иногда там говорят те, которые просто больше платят. И это тоже имеет место сегодня в христианстве. И мы это тоже должны понимать. Понимаете, поэтому будьте внимательны. Бог, когда Он говорит вам, Он не выходит за рамки Писаний. Будьте внимательны. Я не говорю, что Бог говорит только записанными в Библии словами. Он может давать вам мысль, Он может по-другому обращаться к вам. Я верю, что сегодня существует и пророчество, и видение, и другое, все, что написано в Слове Божьем. Бог у церкви этого не забрал. Но я понимаю, что сегодня нужно быть очень внимательным. И это тоже может поставить двери между вами и Богом. Следующее, нужно просто знать, что Бог хочет говорить с человеком. Верить в это. Бог хочет мне говорить. Вы знаете, я обратил внимание в своей жизни и в жизни других людей. Мы молимся. И вот наши молитвы, они в основном это просьбы и обращения к Богу. Мы просим и говорим. Говорим и просим. Каждый день. Одно и то же, 365 дней в году, одно и то же. И думаем от того, что если мы больше раз скажем, если уже 50 лет верующий умножить на 365 дней, получается гигантское число. И так как я это говорил каждое утро, значит Бог меня точно услышит. Ничего подобного, это вообще никак не относится к тому, кого слышит Бог. И сколько раз это вообще сказано. Но Бог хочет слышать человека и хочет говорить к человеку. А сколько молитв на самом деле и сколько молитвенных усилий в вашей жизни было к тому, чтобы услышать Бога? Просто положите это на весы, и вы поймете, кто кому служит. Не в прямом смысле, вы поймете, кто вы и кто Бог. Потому что если Он Бог, а я Его слуга, если Он мой Господин, то для меня важно услышать от Него. Но если я чей-то господин, то мне важно, чтобы все время слушали меня. Взвесьте эту вещь, и сразу станет ясно, кто на самом деле идет за Господом, какой я человек. Потому что я верю, что гораздо больше молитв должно быть принесено Богу, чтобы услышать, Господи, что ты мне говоришь. Я хочу тебя услышать для своей жизни. Просто положите это на весы, и может быть для нас будет более понятно, наше духовное состояние сегодня перед Богом. И действительно ли я хочу Его услышать? И закрыта ли у меня дверь перед Богом? Еще одна важная вещь, это то, что познание Бога открывается в Сыне Его, во всей полноте. Никто иной не открыл нам Бога, как только Божий Сын. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь вечную, то есть имею ли я сегодня Божьего Сына? Евангелие Иоанна 14:9. Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь? Покажи нам Отца». Итак, имеющий Сына имеет и Отца. Так написано в Слове Божьем. И все, что нам сегодня даровано, это нам дарован Божий Сын. Иаков 1:17, так написано. Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Света, у которого нет изменений, ни тени перемен. Что это за совершенный дар и что это за доброе даяние? Это Божий Сын. Это Божий Сын. И если в моей жизни не произошло того, что я уподобился тому купцу, который нашел эту драгоценную жемчужину на этом поле и продал все, и купил это поле ради этой драгоценной жемчужины, то на самом деле я еще не видел этого Божьего Сына. Еще что-то должно произойти. Если это не так, если он для меня не стал той самой величайшей драгоценностью, которая пришла в мою жизнь от Бога. Вы знаете, какие люди, почему вот люди, они бывают печальные, сегодня немножко как-то об этом говорилось, недовольные, его брат нам говорил, что быть хорошо благочестивым и довольным, напоминал им, да, недовольство, потому что они как бы считают в себе, что они не получили того, что должно получить. Вы понимаете, это общее состояние неудовлетворенности человека. Он живет, ходит с опущенной головой. Он все время такой унылый, печальный. Почему? Потому что он считает, что он еще не получил того, что должен получить. Оно где-то впереди. Он еще как бы в надежде. Там какая-то искорка в душе его работает. Да, вот завтра Бог мне даст. Ну, пришло завтра. Ну, послезавтра, наконец, Бог мне даст. Вот у меня будет эта радость, у меня будет этот мир, у меня будет это благословение. Бог мне даст. Но Бог дал Иисуса в нашу внутренность. И больше этого Бог дать уже не может. Потому что то, что Он дал, это есть совершенный дар. Понимаете? Иметь Иисуса. Иметь Иисуса и быть недовольным человеком, это на самом деле не иметь в своей жизни Иисуса. Мы должны понимать, что все, что происходило, оно произошло через Иисуса. 1 Коринфянам 10 глава с 1 по 4 стих. «Братья, желание мое, моего сердца и молитва моя к Богу об Израиле». Ой, извините, я к римлянам открыл. 1 Коринфянам я сказал. 1 Коринфянам 10 глава. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и море, все ели одну и ту же духовную пищу, все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». То есть, это все, что происходило, происходило Господом нашим Иисусом Христом. И поэтому, если сегодня я думаю, что мой лучший день, он впереди, а почему я так думаю? Почему я думаю, что мой духовный лучший день, он будет впереди? Я думаю, мы недооцениваем Господа. Ведь Христос завтра не будет другим. Не будет. Он вчера, он сегодня, Писание говорит, вовеки тот же. Почему же я думаю, что завтра вдруг у меня чего-то будет больше от Бога, если я сегодня имею этого Иисуса? Проблема только в том, что я не вижу. Я не вижу. Церкви нужно сегодня молиться. Каждому из нас нужно молиться и просить Бога: «Господь, открой, ну что же я получил? Ну что же я имею? Почему ты называешь это великим драгоценным даром? Почему сошествие Сына Божьего ангелы восприняли куда более значительно, чем мы, уверовавшие в этого Сына Божьего? Потому что ангелы видели, что Бог подарил миру, а человек сегодня этого не видит. Он хочет еще. Он хочет, чтобы завтра, наконец, изменилась его драгоценная жена. И вот от нее он получит все благословение. Чтобы завтра изменился его драгоценный ребенок. И вот тогда он получит максимальное благословение. Чтобы изменился его муж, бабушка, тетя, не знаю, а кто, о ком сегодня помышляет. И мы думаем, что с этим будет связано наше благословенное будущее. Нет. Иисус сегодня есть во мне. В той полноте, в которой Бог его дал мне. Поэтому мы сегодня уже можем на этом служении быть довольными, благодарными Богу, веря, что мы получили от Бога самый величайший, драгоценный дар. Аминь. Я получил, братья и сестры, каждый из вас получил. Пусть Бог откроет просто наши духовные очи, что мы получили на самом деле. Давид тоже в свое время был очень печален, и, может быть, у многих сегодня состояние оно вот такое. В 38-м псалме об этом написано. Псалом 38, 7 и 8 стих. «Подлинно человек ходит, подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи, надежда моя на Тебя». Но всегда в псалмах есть добрые слова и хорошее окончание мысли. Да, может быть сегодня состояние и такое у человека, что он похож на призрака. И он не знает, для чего он вообще живет, из чего ему ждать. Но пусть надежда будет на Господа. В будущем нет ничего такого, чего нет в настоящем, из того, чтобы Бог нам чего-то не дал. В будущем ничего такого нету. Христос один и тот же. И люди, которые уверуют, через 50 лет они получат того же самого Иисуса Христа, то же самое откровение Святого Духа о Нем. Бог им точно то же самое подарит, братья и сестры. И все зависит от того, как я на это смотрю. Может быть, мне не хватает. Может быть, мне нужно входить в посты. Может, мне нужно входить в молитвы. Но пусть Он откроется передо мной. Чтобы эта дверь не была закрыта. Чтобы действительно я жил жизнью, в которой действительно бы я понимал, у меня есть Бог. У меня есть Бог. Никто не удовлетворит наши душевные потребности, кроме Бога. Все, что мы пытаемся получить от человека, мы будем всегда в искушении и всегда мы будем поражены. Поймите это, братья и сестры, я вам с любовью говорю, я наблюдаю как-то за жизнью, за своей жизнью, за жизнью своей супруги, за жизнью некоторых людей, которые вот в церкви. Если мы надеемся действительно получить благословение для своей души, думая, что оно придет от изменений в людях, которые нас окружают, мы ошибаемся. Мы будем также разочарованы. Даже если мы ожидаем, что наш ребенок драгоценный уверует в Иисуса Христа, и он вот сейчас еще не верующий, или моя мама, кто-то думает, или папа, и вот тогда все. Поверьте, Бог сделает, и вы увидите, что вы опять не будете удовлетворены. Потому что эти временные вещи Бог не предназначил для нас, чтобы временные вещи, они делали нас по-настоящему радостными, счастливыми и благословенными людьми. Он хочет дать нам вечное, чтобы от этого что-то изменилось. И еще одну вещь скажу в завершение. Это то, что Бог хочет нам дать уверенность в Его Божьей любви. 1 Иоанна 4:16. И если мы не имеем этой уверенности, мы тоже будем людьми, которые закрыли двери перед Богом. 1 Иоанна 4:16. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Вот он, этот вечный союз, о котором еще до начала сотворения первого человека знал Бог. Дать человеку вот этот союз любви с Богом, чтобы человек был с ним полностью соединен. Здесь Иоанн говорит, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. Вы знаете, сегодня огромный недостаток знания Божьей любви. Не то, что мы любим Бога, это ответ. Но оно может родиться по-настоящему от того, что мы познаем, что Бог любит нас. Бог хочет, чтобы мы переживали, знали и верили, что Он нас действительно любит своей божественной любовью. У нас же приблизительно ситуация такая. Мы людьми остаемся до конца, так часто это бывает, мы хотим заработать любовь. Мы не готовы принять такую любовь, которая любит просто от того, что она любит. Мы хотим заработать. Мы можем стоять перед Богом на молитве и говорить: «О Бог, ты меня не любишь, потому что я вчера огорчил этого человека, вот, позавчера я обиделся на этого человека, тут я чего-то не доделал, Господи, этому не позвонил, а вот это вот мне не позвонило, вот тут меня забыли, тут я забыл». И человек сидит и делает все эти вот бухгалтерские расчеты свои. И вот он считает, 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 считает и говорит: «Бог, ты меня не любишь, прости меня, потому что я такой плохой». Поймите, что Господь нас любит в Иисусе Христе. В Иисусе Христе Он нас любит, Он нас принимает. Это не значит, что мы должны там произвольно грешить. Но это значит, что Бог, Он любит, Он наш Отец. Вы знаете, мы многое по-человечески, как люди, способны прощать тем, кого мы любим. Мы прощаем своим детям, прощаем своим родителям, прощаем тем, прощаем. Это тех, кого мы любим. Но Писание говорит, что Бог, Он больше человека. Он же больше человека. И Он любит нас. Значит, и в Его сердце, в Божьем, если можно так сказать, есть эта любовь, есть это прощение, есть все необходимое. Просто как-то увидеть это, найти себя в этой Божьей любви. И Библия говорит, что для таких людей завет он состоялся. Дверь открыта. Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Пребывать в Божьей любви. Научиться видеть эту Божью любовь, отдавать ее другим и любить других людей. Это значит, дверь будет открыта. Это значит, я не буду мешать Богу, ограничивать Бога. Это значит, что что-то начнет происходить в моей жизни. Пусть Господь благословит нас всех сегодня. Давайте помолимся. Слава Богу.